Глава 4. В лесу было тихо. Где-то в стороне Монахова мыса, как на хуторе называли полоску ельника, густо перемешанную с березняком, где стояла укромно сторонясь праздного глаза Нилова келья, постукивал, позванивал, оскальзывался на тугом матером бревне топор. Нил снова поправлял свою крошечную келейку. Пришла пора подумать о предстоящей зимовке. Келья, срубленная из сосновых бревен, была поставлена здесь более 200 лет назад. Срублена, ладно, человеком крепким не только духом, но и мастеровитостью. Каждое бревно здесь напоминало об основательности первого того плотника, который обосновал здесь эту глухую пустынь. Крыша, крытая плотно связанными длинными камышовыми снопами в три ряда на перехват, не пропускала ни дождей, ни ветров, ни холода, ни жары. Но венцы, особенно с северо-восточной стороны, все же изнашивались, и их приходилось менять почти каждому поколению живших здесь отшельников. Лето придвинулось к своему пределу. Август истекал. Вода в озере засинелась, а небо над ним стало выцветать, как будто застиранное, и утки на озере уже сбивались в большие стаи. Воронцов некоторое время прислушивался к стуку топора, к комариному гуду над головой. Никакие посторонние звуки не тревожили окрестность. Хутор притих. Воронцов предупредил Зинаиду, и когда выходил, видел, как женщины побежали к погребу, унося детей. Старуха-хозяйка вела младшего Пелагеиного сына. Старшие, обгоняя друг друга, юркнули в погреб первыми. «Если что, уходите в лес, к вырубкам. Иван Степанович там вас будет ждать», — приказал он Зинаиде. Топор монаха Нила тюкнул не в такт и затих. Воронцов замер за сосной в густом высоком черничнике и приготовил автомат. Ждать пришлось недолго. В соснах замаячила высокая тень в камуфляже. Тень мягко, невесомо перебегала от дерева к дереву, медленно приближаясь к тропе, которая вела от леса на хутор. Возле этой тропы и залег Воронцов час назад. Теперь тень в камуфляже плавала в размытом колечке намушника. И тут он снова услышал топор монаха Нила. Значит, узнал отшельник кого-то знакомого и подавал им на хутор весточку, чтобы не боялись. Человек в балахонистой накидке цвета древесной лягушки вышел на тропу. Оружия при нем не было. В осанке и походке его Воронцову показалось что-то знакомое. Неужто старшина? Тот самый? Из-под Вязьмы? «Старшина!» — окликнул Воронцов горбатую тень в камуфляже. Старшина Родовский остановился, медленно засунул обратно за ремень парабеллум. — Здорово, курсант! — и подал руку. — Что, поменяли форму, господин? Как вас там? Воронцов усмехнулся, закинул автомат за спину и пошел было все той же стежкой к хутору. Но Родовский его окликнул. — Погоди, курсант! Ты мне лучше скажи, как она. Родила. Воронцов оглянулся. Сын у вас. Анна Витальевна уже и имя ему дала. Нил Алексеем окрестил. А я вашему сыну Алексею Георгиевичу крестный отец. Родовский шагнул к Воронцову и обнял его. И Воронцов почувствовал, как тот затрясся всем телом. Что ж, и этот, как видно, не из железа сделан. Тоже матерью рожден. А ну-ка, братец, повтори, что ты только что сказал? Неужто и правда сын у меня родился на родной земле? Сын, Георгий Алексеевич. Пойдемте. Анна Витальевна вас ждет. Вот уж рада будет. Да и нам тоже радость. Не чужой пришел. Можно сказать, свой. А гости здесь редки. Они некоторое время шли молча, прислушиваясь к шагам друг друга, словно в них можно было услышать те мысли, которые сейчас клубились в голове каждого из них. Радовский оглянулся на монахов мыс и спросил: «На кладбище могилка свежая. Кто?»
«Пелагея».
«Как Пелагея?» Радовский остановился, опустил голову и перекрестился.
«А так»,
— не оборачиваясь, ответил Воронцов. «Она тоже девочку родила». Снова шли молча. «Ты-то тут давно? По службе или как?» — окликнул его Радовский.
«После скажу. Один или снова кем-нибудь командуешь? Не волнуйтесь, один», — успокоил Воронцов Радовского.
Радовский долго на хуторе не задержался. Выложил из вещмешка какие-то гостинцы. Посидел у озера с Анной Витальевной. Подержал на руках сына. Поцеловал их. Попрощался с остальными, пожелал тишины и покоя. И ушел. Уходил он той же стежкой в сторону Монахова мыса. Воронцов пошел проводить его. Дорогой успели о многом переговорить. «Девчонку ту, которую твой солдат сахаром подкармливал, вынесли?» — спросил Радовский, когда подошли к кладбищу.
«Вынесли. Она потом работала в госпитале. В мае в госпиталь попал и я. А тут как раз пришел приказ на выход. Кто ушел, кто как. В село нагрянули каратели. Я кое-как ушел в самый последний момент. По госпиталю уже стреляли зажигательными пулями. Ушла ли Тоня, не знаю. Я ее в тот день не видел.
Когда это произошло?»
«Что?»
«Когда каратели в деревню пришли?»
«В мае, числа 10 или 12.
«Как называлась деревня?»
«Дебри».
«А что, знакомое место?»
«Мне там все места знакомые», — уклончиво ответил Радовский.
«Вот в той самой дебри в школе и размещался наш госпиталь. Охрану несли партизаны. Они то ли ушли в лес, то ли их по-тихому сняли. Сразу поднялась стрельба. В деревню со стороны большака заскочил бронетранспортер и тут же начал поливать из пулемета по домам, по госпиталю. Раненые кинулись кто куда. Расползались вокруг госпиталя, как муравьи. Я уже мог ходить и ушел в лес». О своем плене и первом, и втором Воронцов Радовскому не сказал ни слова. Но по глазам его понял, что Анна Витальевна ему что-то успела рассказать.
«Ты сюда надолго?» — спросил Радовский.
«Нет, нога подживет и уйду».
«Куда?»
«К своим, куда же еще?»
«Ну да, куда же еще?»
«А тебя там ждут?»
«В особом отделе никуда не денешься. Не с вами же идти.
А ты подумай.
Подумай хорошенько.
Вы надеетесь, ваша возьмет?
А ты?»
«Я думаю так, что присягу один раз дают. Много разных разговоров за это время я наслушался. Если бы не война, я сейчас учился бы в своем институте, получал высшее образование, а там бы и сестры школу окончили, и тоже дальше бы учиться пошли. Нам наша власть дорогу в жизнь не закрывала. Был у меня в отряде один, говорил: вот, мол, немцы большевиков перебьют, со Сталином разберутся, а там, дескать, новое правительство назначит, а заживет Россия без большевиков и тюрем. А что получается на деле? Немцы нас за людей не считают. Я когда шел сюда, две ночи ночевал в одном селе. Там, за шоссе. Две старушки, две сестры. Бывшие учительницы, дочери бывшего местного батюшки. Такие же вот, как и вы, Георгий Алексеевич, верующие. День и ночь у них в углу под божницей лампадка горит. Рассказывали, как у них на постое была артиллерийская часть. Заставили их баню топить, а потом мыть их. Одна из них мне и говорит: я, мол, мужа своего никогда голым не видела, а тут голые мужики. И сад потом весь загадили. Поедят, выйдут в сад и тут же с сигаретами в зубах присаживаются под яблонями. Мальчика, 6-летнего сына соседки, офицер плетью до смерти запорол.
за то, что тот из его сумки плитку шоколада стащил. Сумка лежала на лавке, открытая. Мальчик забежал в дом, увидел и взял. Женщину, местную библиотекаршу беременную, возле школы вниз головой повесили за то, что раненого офицера прятала. Снять разрешили только, когда уже запах пошел. Культурная нация, потомки Канта и Гёте. Я еще не знаю, что с моими. А вы меня еще спрашиваете, куда я пойду? Мне теперь одна дорога, туда, на войну. И Воронцов махнул в сторону шоссе. Я теперь часть ее, так же, как и вы. Не так ли? Но Родовский заговорил о другом. Странное дело, курсант. Мы с тобой оба русские люди. Оба любим Россию. А жизни нам двоим в своей стране, на своей земле нет. И наши противоречия настолько сильны, что мы в определенных обстоятельствах готовы стрелять друг в друга. Ты никогда об этом не задумывался?
Нет, не задумывался.
А я постоянно только об этом и думаю. Это потому, что вы, Георгий Алексеевич, должно быть, в понятие «моя Россия» и «моя земля» вкладываете несколько иной смысл.
Не думаю.
Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Когда ты уходишь?
На днях. Помогу им по хозяйству и пойду. Надо успеть дров наготовить, сено коровам накосить, картошку выкопать. Дядя Ваня уже сдает, слабеть стал. Прутки сожжены, зимовать им придется здесь, всем вместе.
Курсант. У меня к тебе просьба. Видимо, я долго теперь не появлюсь.
Позаботься о моей жене и сыне. Очень тебя прошу. Больше ведь мне попросить некого. Ты теперь моему сыну и перед Богом не чужой.
Что я могу для них сделать?
Не навреди. Ты же понимаешь, что особого отдела тебе не миновать. А когда попадешь к ним, тут же и возникнет вопрос, где скрывался, чем кормился, кто рану перевязывал, что видел, маршрут выхода и прочее.
Боитесь, что я выдам Анну Витальевну?
Она мне зла не сделала. Ты сам ей не навреди, если хочешь, чтобы она здесь спокойно войну пережила. Сколько бы она, проклятая, ни длилась. А я скоро в отряд уйду.
Снова через линию фронта.
А куда деваться? Некуда мне деваться, кроме партизанского отряда. Может, найду кого из своих?
Владимир Максимович жив?
Жив.
Он теперь с вами?
Со мной.
Вот тебе и судьба. Война человека то в бараний рог скрутит, то в струнку выпрямит, то снова в бараний рог, да потуже прежнего, что и не крякнуть, не вздохнуть.
Что-нибудь передать ему?
«Ничего, мне с ним детей не крестить».
«Ты, курсант, и со мной детей крестить не собирался. А пришлось, как видишь.
Я об этом не жалею. Твоего сына Зинаида принимала. Знаете об этом?»
«Знаю. Все я знаю. Знаю и то, как тебя она искать ушла, и как нашла и сюда привела.
Она святая, Зинаида. И Пелагея такая же была».
«Ты прав. Мы им и Пелагее и Зинаиде обязаны по гроб жизни. Тяжело им тут будет зимой».
«Тяжело. Но лишь бы спокойно». Перед уходом уже возле могил Родовский спросил Воронцова.
«Александр Григорьевич, тут где-то недалеко слыхал я, твоя деревня или село?»
«Село. На той стороне Подлесное. Километров 40-50, недалеко от шоссе. Оно на все карты нанесено. И на наши, и на ваши.
Недалеко». И подумал, мое ведь родное село тоже недалеко. И тоже на той стороне.
Красивое село.
Родина всегда кажется красивее других мест. Но мое село действительно красивое. С церковью. С мельницей, речка Ветлица, кругом сосновые бары, песчаные берега, очень много солнца. Радовский невольно улыбнулся, слушая Воронцова. Точно так же он хотел бы сейчас рассказывать ему и о своем селе, но не мог. «Очень много солнца — это прекрасно. Хорошее село. Но мне лучше обойти его стороной». «Да уж, постарайтесь». И они посмотрели друг другу в глаза.